è della Tusa.
Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин и Евгений Смирнов, юрист проекта «Первый отдел». Рад встрече.
Добрый день.
Мы говорим в то время, когда в отношении политика, который остается в России и в заданных обстоятельствах, выступает против войны, причем уже много лет, с 2014 года. Я говорю, конечно, про Льва Шлосберга из партии «Яблоко». Так вот, в это время силовики возбудили уголовное дело о дискредитации российской армии в отношении Шлосберга, причем повторной дискредитации армии. И также есть довольно давно дискредитационный статус у Льва Шлосберга. Я про иноагентство. У него, кстати, было дело также об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Кроме того, на днях правительство РФ одобрило законопроект, который ужесточает преследование иноагентов и на практике, как представляется, и с точки зрения норм, в России усиливается давление на противников политического режима. В этом выпуске, уважаемый Евгений, хотелось бы систематизировать эти репрессии, дифференцировать их, зафиксировать, в какой стадии находится этот процесс. Я про нарастающее давление. Может быть, нужно напомнить, какие виды врагов вообще есть?
Ой, в России такое количество различных статусов, которые стигматизируют людей, что упомнить все их невозможно. Давайте просто попробуем вместе повспоминать. Это иностранные агенты, это нежелательные организации, это экстремистские организации, это террористические организации.
Обвиненные, осужденные за дискредитацию, распространение ложной информации об армии — это разные статьи, призывы к введению санкций против РФ, публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Вот, кажется, это тоже нужно дописать в качестве политических кейсов.
Но это политических статей десятки, а мы сейчас говорим вот про такие прям масштабные статусы, которые навешиваются налево и направо, и по которым можно преследовать неограниченное количество людей, и зачастую даже во внесудебном порядке. То есть, да, у нас политических статей стало такое количество, когда пишется номер, потом точка и еще номер. Это прим-1, прим-2, прим-3. Как правило, это все политические статьи. Это куча статей об экстремизме, терроризме, дискредитации, фейки российской армии, госизмена, шпионаж, конфиденциальное сотрудничество. Миллион. Но вот если мы говорим про статусы, то, наверное, в первую очередь это иностранные агенты, потому что с них начинались политические репрессии в России. Именно с этого статуса закон об иностранных агентах, если не изменяет память, появился в 2012 году, а впервые стал применяться с 2014 года. Вот недавно был ему такой 10-летний юбилей, и совершенно недавно реестр иностранных агентов перевалил за цифру 1000. Больше 1000 упоминаний в реестре об иностранных агентах. А я напомню, что включение в этот реестр, оно внесудебное. Просто какие-то чиновники в Минюсте собрались в кабинете по какой-то непонятной процедуре, приняли решение, что тот или иной человек, та или иная организация или сразу объединение людей, они признают иностранными агентами. И вот если посмотреть на то, как развивался этот закон, в принципе, можно посмотреть и на уровень политических репрессий. То есть раньше требовалось исключительно до 2014 года добровольно заявиться в реестр иностранных агентов и маркировать свои материалы. Вроде бы не страшно. И государство говорило, это ничего такого. Мы просто вот просим говорить организациям о том, что они получают деньги за рубежа. Потом появилось право Минюста самостоятельно вносить организацию в этот реестр. Потом появилась ответственность за немаркировки, за неоднократное нарушение законодательства об иностранных агентах. Потом они приняли возможность, которая позволила включать людей, физических лиц, в реестр иностранных агентов. А потом это законодательство просто, знаете, вот с чем его можно сравнить? С комком, который власть бросила с горы. Вначале он вроде бы такой маленький-маленький, но с каждым оборотом он становится все больше. И сейчас это уже огромный снежный ком, который подметает под собой все вокруг. Сейчас все так же. Людей Минюст включает без какой-то процедуры в реестр иностранных агентов. Только после этого они фактически поражаются во многих правах в России. Они могут заниматься преподавательской, просветительской деятельностью. Такие люди не могут получать деньги от, например, аренды квартиры, от продажи авторских прав в России, или даже не могут получать проценты по вкладам. То есть они не могут занимать, естественно, никакие государственные должности, никакого допуска гостайни. Всех этих людей постоянно преследуют в административном порядке, и еще и в уголовном порядке тоже их преследуют. огромное количество дел сейчас возбуждается за неоднократное исполнение обязанностей иностранных агентов. И вот сегодня вы упоминали про Льва Марковича Шлосберга, в отношении которого такое рассматривается уголовное дело. А вчера стало известно о возбуждении дела о повторной дискредитации российской армии. Был его арест на 48 суток, а сегодня следователь просит отправить его под домашний арест. По нынешним временам это победа гражданского общества, которое вступило за Льва Марковича, и все-таки его отправили домой, а не в следственный изолятор.
Если заглянуть в реестр иноагентов, 1012 человек, в пятницу, видимо, прибавится, это и организации, и физические лица, то есть по большому счету, если мы организации считаем больше, чем за одного человека, то, конечно, сильно больше 1000 будет. Есть еще один реестр, который тоже очень четко маркирует человека как врага государству. Громко звучит, но по большому счету это так. Это список экстремистов и террористов, в нем 813 организаций, 17503 физлица. Тут можно, наверное, дискутировать о понятии экстремист и террорист, всех включать в преследуемых лиц по политическим причинам или нет, кто-то там заслуженно. Но, если честно, само российское государство очень вольно обращается с этим статусом, размывает его. Талибан там был, недавно исключили. Почему? Ну, потому что такая конъюнктура внешнеполитическая. Этот ярлык, насколько его тоже оправданно называть списком врагов государства или нет, вы готовы тут спорить и как раз утверждать, что есть настоящие, есть ненастоящие террористы, но государство должно и таким заниматься, просто не смешивать своих политических противников с действительными врагами строя и конституции.
Ну, давайте посмотрим на этот реестр и кто туда входит, и вот эти тысячи и тысячи людей, которые там находятся, за какие обвинения они попадают в него. Как правило, это статья 205.2, которая называется «Оправдание терроризма». Под оправданием терроризма у нас считается фактически любое нейтральное или положительное обсуждение совершившихся терактов в России. А сейчас теракты, вот если смотреть на заявление Следственного комитета, в России происходят в день по несколько, наверное, десятков. Беспилотник пролетел — теракт. Взорвали какого-то политического деятеля, пропагандиста — теракт. Взрыв на Крымском мосту — теракт. И далее просто по списку. И что делают силовики? Они приходят в социальные сети, они приходят в мессенджеры и начинают искать тех людей, кто хоть как-то комментируют эти события. После этого привлекают их к уголовной ответственности. Фактически в реестре экстремистов-террористов у нас сейчас находятся те, кого преследуют за их политические высказывания, за их какие-то политические взгляды либо оценку ситуации в Российской Федерации. Отдельный, совершенно отдельный пласт — это те противники государства, кого оно называет экстремистами. Вот посмотрите, у нас в последнее время что происходит? У нас в последнее время совершенно выдуманные организации Верховный суд признают экстремистскими. Например, международное движение ЛГБТ, которого не существует, которое неизвестно, мы не знаем, кто в него входит, какие у него признаки, но суд признал его экстремистской организацией. Это произошло чуть более года назад, а уже пару десятков человек были включены в реестр экстремистов-террористов на основании этого решения. Или решение о признании ФБК и штабов Навального экстремистскими организациями. Тут вообще, наверное, счет идет уже на, ну, наверное, за сотню людей, кого внесли в этот реестр экстремистов-террористов. Или вот совершенно недавняя тенденция, когда они семьи или друзей стали признавать экстремистскими организациями. Они признали «Семья Невзоров» — это экстремистская организация. Или вот на прошлой неделе признали двух друзей-бизнесменов — тоже экстремистская организация. То есть они приходят и говорят, что, ребят, вот вы пьете пиво в баре, вы не друзья, вы не встречаетесь пить пиво в баре, а вы на самом деле экстремисты, потому что вы за кружкой пива обсуждаете какую-то политическую ситуацию. И вот это все служит основанием для включения в этот реестр. А реестр очень страшный. В него, опять же, включается без какого-то решения суда. Следователь возбудил уголовное дело, все, баста, это основание для включения в реестр. После включения человек поражается во всех финансовых правах. Банковскими счетами пользоваться нельзя. Можно снимать только 10 тысяч рублей на себя и 10 тысяч рублей на любого человека, который находится у тебя под опекой. Что такое 10 тысяч рублей сейчас? Это 100 евро в месяц. Распоряжаться имуществом нельзя. Машину продать невозможно. Квартиру продать невозможно. Квартиру сдать в аренду тоже невозможно. Даже вступить в наследство невозможно. То есть людей оставляют целенаправленно без денег, без средств к существованию, без возможности устроиться на какую-либо более-менее нормальную работу. И это все происходит во внесудебном порядке и длится, пока у человека не будет погашена судимость.
Вы упомянули ФБК, там история, не устаю про нее напоминать, в том, что постфактум эта организация была признана экстремистской, террористической, точнее, люди, которые в ней состояли, были наказаны постфактум. Когда были штабы, были организационные структуры, никто вас не преследовал, никто вам, ну, окей, мешали, конечно, но не то чтобы на уровне всей страны эта структура была названа экстремистской. Но потом признали экстремистской, и даже если ты на момент признания уже не работал в ней, у тебя были неприятности. Ты обнаружил в своем банковском приложении минус 40 или там минус 50 миллионов, как это обычно делается. С ЛГБТ действительно еще более фантастическая история. Несуществующая организация, никакого устава, никаких признаков. Есть символика, но можно ли считать ее символикой единой международной организации? И по этому поводу запрещать всем, включая детей в детских садах, рисовать радугу или там на детских товарах ее изображать, ну, мягко говоря, странное решение, но это то, что мы имеем сейчас. Вы в самом начале меня поправили, что есть статусы, есть ярлыки, есть названные враги народа, а есть репрессивные статьи. Но если расширительно все-таки говорить о врагах народа, вот если вспоминать опыт, к которому мы все возвращаемся так или иначе, печальный опыт нашей страны в 30-е, 40-е годы, ну и 50-е, да, пока Сталин не умер, враг народа — это тот, кого врагом назвали. У тебя не обязательно будет даже этот статус, но если осудили твоего близкого, если осудили тебя самого, то ты превращаешься во врага. Вот так расширительно. Сколько можно насчитать таких людей? Я, глядя на то, что делает ОВД-инфо, а они собирают эти данные, сказал бы, что вместе с террористами и иноагентами 25 тысяч, потому что у ОВД-инфо осужденные по политическим статьям — это люди, которых больше 1500, сейчас осуждены, в заключении еще больше 3000 продолжается их преследование. Ну, то есть 17, 1000 и 1,5 и 3, да, грубо говоря, 25. Вы считаете, что можно так расширительно толковать, или это кликушество?
Правозащитные организации, особенно такие, как ОВД-инфо, Мемориал, они дорожат своей репутацией и многократно верифицируют ту информацию, которая к ним поступает. Их статистика — это совершенно бриллианты, точные кейсы, которые можно не перепроверять. Если Мемориал называет человека жертвой политической репрессии, значит, он таковой есть, значит, они проверили кейс, ознакомились с материалами дела и верифицировали, и внесли его в свой реестр. Они работают на пределе и не успевают даже обрабатывать быстро и полно всю ту информацию, кто к ним поступает. То есть вот эти цифры — это верхушка айсберга. Если смотреть куда-то глубже, если пытаться искать информацию, например, походить по судам, посмотреть, какие там висят аншлаги, походить по следственным изоляторам, кто там находится, то мы увидим совершенно пугающую картину, что я соглашусь, да, уверен, что больше 10 тысяч людей сейчас преследуются по одной из политических статей. Это совершенно чудовищные цифры. В принципе, в СИЗО сейчас, мне кажется, процентов 20-30 в среднем по стране находится политзаключенным в каждом СИЗО. Здесь есть несколько объяснений. Во-первых, стали намного чаще сажать по политическим статьям, а во-вторых, из СИЗО сейчас пропали обвиняемые по общеуголовным делам, потому что их быстро-быстро забирают на фронт. Встают такие условия, чтобы они подписывали контракт. Поэтому СИЗО становится таким местом, ну, политическим местом. Наш подзащитный, кто ездит этапами, кто ездит вот доставка между судов, кто находится в СИЗО, постоянно сталкивается с теми или иными жертвами политических репрессий. Поэтому, да, цифры совершенно большие. Я вот могу сказать, по нашей статистике, на конец 2024 года, на день чекиста, мы смогли верифицировать ровно 1000 человек, которые были привлечены к уголовной ответственности за госизмену, за шпионаж. А все-таки до сих пор это статьи такие достаточно исключительные, не такие массовые, как дела об экстремизме и терроризме. И все равно это 1000 человек. То есть с начала полномасштабного вторжения их там было больше, чем 800 людей, привлеченных к ответственности по этим очень страшным статьям. А если все сложить со всеми вместе, то да, наверное, 1020 на стороне наберется.
Я понял, что мы упустили еще нежелательные организации, потому что перечень иностранных и международных организаций, признанных нежелательными в Российской Федерации, тоже существует. Там их больше 230, и тоже нужно вписывать людей, которые там находятся, поскольку это потенциальные неприятности и, в общем, административные уголовные дела. Можно ли, рассматривая все вот эти статусы и также имея все-таки в голове политические статьи, сказать, что тут есть общая логика, некоторая градация, стадиальность, может быть, даже предлагаемый сценарий? Если ты высказываешься против действующей власти, сперва ты, ну, например, иноагент, потом ты нежелательный, потом экстремист и террорист. Это такая вот карьера. Или нет тут никакой единой логики, никто тебе не посылает никакого сигнала, никто не хочет тебя вразумить, и тут скорее есть, ну, во-первых, разносортица, а во-вторых, разная административная логика, в том числе соревновательная. Мы хотим тоже проявить рвение и преследовать побольше врагов, поэтому мы в пятницу записываем вот этих людей. Ага, а мы тогда записываем вот этих.
Мне кажется, здесь немножко другая логика у них. Вот все эти статусы, про которые мы говорим, они зачастую разделены между собой вот даже не по ведомствам, не по то, что у них какое-то соревнование есть, не по градации, а по сферам деятельности. Вот нежелательные организации — это все-таки организации, которые находятся вне России. Их признают таковыми, потому что в других процедурах на них не дотянуться. То есть это какой-то фонд. Или вот, например, недавно признали организацию, которая проводит экзамены по английскому языку.
Да, это британский совет.
Для чего это делается? Не для того, чтобы эту организацию как-то ущипнуть, а для того, чтобы люди боялись с ней сотрудничать, которые находятся в России. В первое время нежелательными признавали тех, кто дает какие-то деньги на поддержку независимого гражданского общества в России. То есть делали так, чтобы они становились токсичными и боялись люди от них получать деньги. Это не про преследование, это вот именно про токсичность, про страх любого взаимодействия с ними, с такими организациями, которые признают нежелательными. Если мы говорим про иностранных агентов, то это преследование как хоть как-то заметных в паблике людей, кто дает какие-то комментарии, интервью, формирует общественное мнение, и начиналось это все для того, чтобы тоже их стигматизировать, чтобы вот они вешали на себя ярлык, чтобы их меньше показывали по телевизору, а самих их можно было преследовать там за какие-то мелкие нарушения. Но сейчас это все привело к тому, что этих людей в России просто запрещают или отменяют. И книги не продают, к паблику их никакому не допускают. А все делается почему? Потому что зачастую их в уголовном порядке невозможно потрогать, как говорится, но они не совершают какого-то преступления, за которое их можно посадить. А вот реестр уже экстремистов-террористов, там нечто более серьезное. Зачастую это те люди, которых называют экстремистками, это те, кого государство боится до паники и накладывает на них самые токсичные запреты, позволяющие людей, которые хоть как-то взаимодействуют с ними, отправлять за решетку, ну и само собой этих оппонентов власти тоже отправлять на долгие годы решетку. Вот мы сегодня обсуждаем, а, по-моему, Волку вынесли приговор заочно 18 лет лишения свободы как раз-таки по этой категории дел.
Так и есть, да, и штраф 2 миллиона, он в социальных сетях иронизирует. Скачуха вышла, обвинение просило больше денег с него снять, ну, всего-то 2. С войной произошла активизация, во-первых, репрессий, во-вторых, появилась ли большая ясность? Я помню, вы сказали про разный тип преследований, зависящие от разного типа преследуемых. Но, тем не менее, как будто бы после 2022 года несколько проще все стало. Ну, во-первых, больше. Во-вторых, высказываешься ты против войны или нет. Это один из первых фильтров, через который ты не можешь пройти, когда родное государство пропускает тебя через вот эту фильтрацию, систему фильтрации.
После войны родное государство, оно перестало стесняться. Оно перестало стесняться, соответственно, бояться выглядеть как-то неудобно, неловко в наших глазах. И оно перестало заигрывать с тем слоем населения, который пытается думать. Фактически государство сделало ставку на жесткие репрессии, на массовые репрессии, потому что количество политзаключенных, количество преследуемых по политическим статьям возросло до невероятных пределов. Если это раньше были сотни людей, часть фамилий которых мы знали, они были на слуху, то сейчас составить списки преследуемых просто невозможно, потому что их очень и очень много. Возбуждаются сотнями и тысячами дела, как мы уже говорили, за оправдание терроризма. А это 99% — это политические дела. Но вот мы насчитали с войны сейчас уже практически 1000 возбужденных дел о госизмене, шпионаже. Это прямая политика. Количество дел об экстремизме тоже идет вверх, и в скором времени планируется изменение законодательства об экстремизме, которое позволит сразу привлекать к ответственности без административной преюдиции. Были переформатированы статьи о теракте и о диверсии. По ним тоже возросло количество дел о госизмене. У нас террористическими организациями стали признаваться те, кто поддерживает Украину. Это Легион Свободы России, Русский добровольческий корпус и еже с ними. Наверное, уже сотни людей сидят за то, что по обвинениям за то, что они пытались их профинансировать или пытались участвовать в деятельности этих организаций. Отдельным пластом можно выделить законы о военной цензуре. Это статья о дискредитации российской армии и статья о фейках российской армии. Там люди, кто негативно высказывается, зачастую приводят даже факт, установленный структурами ООН, к примеру, как дискредитация российской армии или фейк российской армии. Вот одно из громких дел — это президент Удмуртской палаты адвокатов Дмитрий Талантов, которого осудили за фейки российской армии и по статье об экстремизме тоже.
Давайте остановимся немножко подробнее на иноагентах, поскольку они сейчас снова в новостной повестке. Вы уже сказали про то, что норма появилась в 12-м, до 14-го не применялась, и мы помним этот казус с одним из авторов этого законопроекта, который и тогда говорил, а позже, кстати говоря, редкость извинился и сказал, что был введен в заблуждение. Он считал, что это не коснется структуры, находящейся в России. Ну да, какое-то иностранное участие есть, но напишите, чего вам стоит. Не считал, что это станет репрессивным статусом. Но, во-первых, стало, регулярно пополняется. В совсем недавнем прошлом мы видели ужесточение, поскольку, да, вы это упоминали, поражение в имущественных правах, да, там формально есть спецсчет, на который должны зачисляться все деньги, например, от авторских, если вы подумали, что это касается только каких-то знаменитых людей, которым от книжек или от музыки поступают доходы. Нет, сдача в квартиры, например, там тоже есть среди доходов, которые необходимо зачислять на счет. Там, по большому счету, все доходы в России зачисляются на этот спецсчет, и ты не можешь им распоряжаться, скажем, в той же России внутри потратить. Нет, ничего подобного. Есть этот специальный счет или нет, его вернут тебе когда-то эти деньги или нет, остается вопрос открытым, но подозреваю, что нет. Никогда. И вот сейчас мы видим новое ужесточение, предложение, норму, которая, очевидно, пройдет. Расскажите о ней и объясните, зачем она нужна, в чем тут логика.
Здесь сразу несколько норм. И вот стоит их рассмотреть вместе. Во-первых, совершенно недавно был принят закон, который позволил выносить заочные приговоры тех, кто обвиняется в нарушении законодательства об иностранных агентах. То есть это преступление не относится к категории тяжкого или особо тяжкого, по которым закон предусматривает возможность судить уехавших, а относится к категории преступлений средней тяжести. И вот специально для этого преступления законодатель сделал такое исключение, чтобы выносить приговоры против тех, кто уехал из Российской Федерации, они исполняют требования законодательства об иностранных агентах. Но уголовное дело раньше и сейчас пока можно возбуждать только за третье нарушение в течение одного года. Ну вот, например, человек не сдал отчет о своей деятельности, не промаркировался, и вот третье нарушение образует состав преступления. Сейчас же предлагается убрать третье нарушение и сделать уже со второго неисполнения законодательства об иностранных агентах уголовную ответственность. То есть фактически это увеличит количество людей, кто находится под риском уголовки. А учитывая то, что вот эти изменения по заочным приговорам, то и количество приговоренных людей по этой статье тоже увеличится уже кратно.
Меня, когда я смотрю на это предложение, вот какая норма, вот какой пункт волнует. Там раньше можно было автоматически очиститься от грехов с прошествием времени, за сроком давности, да, обнулялись твои нарушения. Сейчас этой нормы нет, и я вижу и в случае с другими ярлыками некоторую тенденцию. Российское государство не хочет, чтобы ты в его глазах исправился. Оно хочет тебя отделить, предложить тебе уехать, очень ясно это показывает, или, если ты не уезжаешь, отделить тебя более жестким способом, посадить. Хорошо, если ты пока на свободе, то ты тоже будешь маркирован, и с тобой никто не захочет иметь дело, никто не захочет с тобой разговаривать, перечислять тебе деньги, получать от тебя деньги. Вот это все. И я не очень понимаю, зачем вот такое отделение, понимаете ли вы? Точнее так, на самом деле хочется даже это вынести в заголовок. Опять же, не сочтите за кликушество, но я тут вижу очень понятную логику вот в этой направленности. Если государство так поступает, оно хочет, чтобы тебя не было или на горизонте, или вообще. И в перспективе это расстрельные списки вообще-то называются, или проскрипционные, да, списки, если вспоминать опыт древности. Кажется ли вам, что это движение в том направлении, и вообще уместна ли тут логика какого-то движения куда-то, какого-то замысла?
Все эти репрессивные законы, они движение в том направлении. Вот то, что происходит сейчас, невозможно было представить 2 года назад. А то, что происходило 2 года назад, невозможно было представить 10 лет назад. Именно так работает репрессивное законодательство. Вот как я говорил, это запущенный с горки комок снега, который не смог остановиться, а теперь раскручивается, раскручивается, раскручивается. И под угрозой уже деревни, которые находятся внизу этого холма. Потому что с законодательством в иностранных агентах они как-то не могут остановиться, они постоянно что-то придумывают новое. Я тут вижу несколько целей. Во-первых, и они этого не скрывают, это запретить людям зарабатывать в России и запретить людям хоть как-то быть в информационном пространстве России. То есть просто их выдавить из страны и не дать им зарабатывать, убить их как бы репутационно, убить их имущественно. Но с заочными приговорами тут я вот в ваш список бы добавил еще одним пунктом — это ограбить этих людей. Потому что штрафы, да, есть, там выносится 15-30 тысяч штраф, 50 тысяч штраф, но это не сравнится с уголовными штрафами, которые уже сотни тысяч рублей. А учитывая наличие всех этих спецсчетов, на которые поступают деньги, с которых ты снять не можешь, но с них может снимать государство. Вот выносится штраф, а государство само автоматически с этих счетов все снимает. Не успел продать квартиру, государство ее арестует. Не успел продать машину, государство берет ее себе. Вот оно выступает такие, как, ну, смотрите, по сути, такой типичный рэкет, как мы это читали в книжках, видели в фильмах. Приходит такой гопник, нормальное культурное общество, избивает человека, унижает его прилюдно, а потом забирает у него все деньги. Ну, вот так себя ведет государство с гражданским обществом.
Почему не оставляет возможности для реабилитации? Можно написать это в кавычках. Я раскаялся, нарисовал Z на груди, сказал, что обожаю Владимира Путина, поскольку Владимир Путин молодец, кто там, лидер и боец, забыл третье слово. А почему государство не хочет, не может меня простить? Оно, очевидно, не хочет и не может.
Формально может. Есть процедура исключения из этих реестров.
Но это редкость. Мы знаем не очень много случаев таких.
Да, но она такая же непрозрачная, как включение в эти процедуры. Я допускаю, что если кто-то из иностранных агентов вот так будет публично унижаться, подыгрывать там, государству, говорить, ой, меня тут без попута, у меня иностранные спецслужбы в это завлекли, вот спасибо Путину и не знаю, нашему патриарху, который меня исповедовал, снял грехи, я теперь так больше не буду. Может быть, с такого как бы статуса-то и уберут иностранного агента. Только в том случае, если государство это сможет использовать в своих каких-то политических целях.
Говоря про Шлосберга и про другие примеры, в России довольно много иноагентов остается. Есть и Нобелевский лауреат, и вот политик довольно известный, общенационально известный. Есть далеко не самые известные люди, часто совсем не богатые. Я не хотел бы, на самом деле, называть их имен, просто при всем сочувствии и даже исходя из него, чтобы у них не было неприятностей. Как, кстати, экстремисты-террористы, да, в России тоже есть дискредитаторы и прочие вот эти не дружественные Российской Федерации современные люди с ее точки зрения. Можете ли вы себе представить, что они смогут в стране оставаться, учитывая, насколько большое давление на них оказывается, когда они этот статус получают?
Ну, здесь выбор человека. Они оставаться, конечно, смогут, но как они будут находиться в России — это большой вопрос. Каждый человек сам принимает, сможет ли он жить в таких условиях. Ну вот представьте те иностранные агенты, кто остается в России. Ведь зарабатывать невозможно. А распоряжаться частью имущества тоже невозможно. Постоянно ходишь под угрозой уголовного преследования. Это, во-первых, очень тяжело психологически. Это постоянное давление, постоянный страх, который вырабатывается на протяжении месяцев. Это невозможность заниматься той деятельностью, которую ты вел раньше. И фактически ведь государство подводит их к тому, чтобы они полностью прекратили делать то, что делали, и ушли, я не знаю, работать на какую-то непонятную, ну не то что непонятную должность, такую совершенно несвойственную политикам, общественным людям. Слесарь, уборщица, сантехник. Вот те люди, которые не взаимодействуют с населением.
Люди, которые следят за вашими публичными выступлениями, знают, что вы на уровне правоприменения тоже смотрите, как все это устроено с точки зрения репрессивной машины, в каком она находится состоянии, насколько она охотно берется за такие дела. Я понимаю, что это очень большое обобщение, и все эти реестры, все эти статусы и репрессивные статьи, но позвольте мне его, мне кажется, можно так сделать.
Репрессивная машина — это у нас следствие, прокуратура, суд и органы исполнения наказания. Они работают прекрасно, они работают как часы. Нет де-факто вот этого судопроизводства, нет де-факто суда в России. Есть механизм, есть лишь оформление решений, которые принимаются людьми на каком-то даже низовом уровне. Вот решено преследовать такого-то человека, значит, вся эта система должна сработать как часы и выполнить команду. Суд, он не судит, он собирает бумажки, оформляет, ставит в правильном месте страницы подпись, ставит в правильном месте страницы печать. Прокурор не проверяет то, что делают следствие или оперативные органы. Он просто смотрит на то, чтобы они не совершали грубых оформительских ошибок. Следователь ни в чем не разбирается, ничего не устанавливает. Ему главное правильно оформить все документы, которые поступили от оперативного органа. А оперативный орган уже просто принимает такие субъективные решения, кого миловать, а кого карать. Поэтому репрессивная система, к сожалению, работает очень хорошо, и она четко настроена, нет никакого телефонного права, все это в прошлом. Все уже на интуитивном уровне знают, какое решение нужно выносить. Не нужно советоваться, не нужно ждать телефонного звонка для того, чтобы нарушить закон. Ты это узнаешь уже сам, раз ты в этой системе и занимаешь это кресло.
Спасибо огромное, Евгений.
Всего доброго.
Это был юрист проекта «Первый отдел» Евгений Смирнов. И на прощание важное объявление. Независимые медиа совместно с ФБК в третий раз проведут марафон солидарности под названием «Ты не один». Это акция в поддержку российских политзаключенных и их семей. Среди ее организаторов «Медуза», «Дождь», «Медиазона» и «Служба поддержки». Акция в формате большого единого эфира пройдет 12 июня в День России с 9 утра до 21 часа, то есть до 9 вечера по московскому времени. Ее будут транслировать на сайтах организаторов, в эфире «Дождя» и YouTube-каналов «Навальный лайф» и «Популярная политика». Участники марафона — независимые журналисты, блогеры, представители оппозиционных организаций, политики и правозащитники. Во время марафона пройдет сбор средств в поддержку российских политзаключенных, людей, которых лишили свободы за их гражданскую и антивоенную позицию, а также их семей. Политзаключенным необходимы деньги на еду и лекарства, работу адвокатов, а также на оплату поездок родственников на свидания в СИЗО и колонии. В 2025 году в рамках марафона по всему миру пройдут волонтерские акции, митинги, пикеты, шествия, а также вечера писем политзаключенным. Они состоятся более чем в 30 странах. Подробности есть по ссылке в описании. По опыту предыдущих лет это очень важное событие для помощи политзаключенным и близким, и для тех, кто сам помогает этим людям, потому что это коллективный, сплачивающий опыт, совместное дело, действенное, нужное, воодушевляющее. Примите, пожалуйста, участие и следите за публикациями на «Медузе». С вами был подкаст о новостях, которые долго остаются важными, под названием «Что случилось?». До встречи!